Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы опять вместе, и я очень рада этому. Вы, как всегда, наверное, куда-то торопитесь, стараетесь успеть сделать все возможное и невозможное, и это тоже хорошо. Но сегодня я хотела бы порассуждать с вами о том, как важно строить свою жизнь с Иисусом Христом, как важно быть послушными Богу и родителям. Мы коснемся с вами притчи о мудром и неразумном строителях. И золотой стих, который бы я сегодня предложила к нашей теме, звучит так: «Будьте же исполнители слова». Итак, наша тема такова: «Правильно строй свой дом». Друзья, а как появляются дома? Конечно же, их строят люди. Этих людей называют строителями. И Иисус, когда жил на земле, рассказал историю о двух строителях, которые строили каждый свой дом. А вот как они строили свои дома и как правильно строить дом, мы сегодня с вами узнаем. Иногда мы видим дома красивые, хорошие, крепкие, а иногда нет. Почему так бывает? Я думаю, что многое зависит от того, как строил строитель и из какого материала он строил. Один строитель, прежде чем построить дом, выкопал землю до камня для того, чтобы положить основание. Основание необходимо, чтобы дом стоял крепко и прочно, чтобы он не упал, так как именно на основании стоит весь дом. Если основание будет прочным и ровным, тогда дом будет крепким. А другой строитель не положил основание. Он не хотел утруждать себя. Он решил строить дом сразу на земле. Он не подумал о том, что его дом не будет крепким. А знаешь ли ты, что ты тоже являешься маленьким строителем? Это не значит, что ты строишь дом, в котором можно будет жить. Но ты строишь дом особенный. Он имеет название «Жизнь», «Твоя жизнь». И твоя жизнь состоит из твоих дел, из твоих слов, мыслей. А что ты можешь положить в основание своего дома, который называется жизнь? Выбери основанием твоей жизни Иисуса Христа. Люби и доверяй Ему. Кто любит Бога, тот очень хорошо поступает, потому что выполняет Божье повеление: «Возлюби Господа Бога». А кто не любит Бога, тот строит свою жизнь без основания. Друг, скажи, а ты любишь Бога? Если ты любишь Бога, ты закладываешь очень хорошее основание. После того, как строитель положил основание своего дома, он дальше кладет кирпичи. Хороший строитель старается уложить их аккуратно, красиво. Он выбирает хорошие, крепкие, ровные кирпичи, чтобы дом был красивым и прочным. Другой строитель тоже укладывает кирпичи, и его дом внешне не отличается от дома хорошего строителя. В строительстве твоего дома жизни кирпичиками являются твои мысли, слова и дела. Если основанием твоего дома жизни является любовь к Богу, тогда твой дом будет строиться из хороших кирпичей. Это послушание, радость, прощение, любовь к родителям, дружелюбие, хорошие слова, хорошие дела, молитва. Чтобы быть хорошим строителем, нужно молиться. Молиться Иисусу, чтобы Он помогал тебе. Если нет прочного основания любви к Иисусу, тогда дом жизни будет строиться из непослушания, из капризов, из жадности, зависти, обид, из нехороших слов. И вот дома двух строителей уже готовы. Каждый строитель радовался своему дому, но вскоре пошел сильный дождь. Он лил долго, не переставая. Вокруг воды становилось все больше и больше. Устоят ли эти дома от дождя и ветра? Как ты думаешь? Дом, который был построен на основании, стоял крепко, и вода не могла повредить этому дому. А дом, у которого не было основания, от наводнения не выдержал и упал. Все строительство этого дома было напрасным, потому что с самого начала дом строился неправильно. Друг, а ты хочешь правильно строить дом своей жизни, чтобы он был крепким, хорошим? Если да, то внимательно слушай то, что тебе рассказывают из Библии. Исполняй это в своей жизни. Стремись посвятить свою жизнь Христу. Ищи мудрости и познания Бога. А сейчас мы с вами послушаем рассказ «Чистая вода». За окном большими хлопьями сыпал снег, что очень отвлекало от уроков. Лёшка, что из силы, старался сосредоточиться и слушать Марину Валентиновну, но голова сама поворачивалась к окну. На переменах дети облепляли подоконники, чтобы посмотреть на зимнюю красоту. Школьный двор менялся прямо на глазах. Еще вчера вокруг была одна серость, а сейчас все преобразилось. Кусты, деревья нарядились в белые шубки. Спортивное поле, а следом и асфальтовая площадка возле школьного крыльца укрылись пуховым покрывалом. Лёше с Костиком так хотелось выбежать на переменки поиграть в снежки, но учительница строго-настрого запретила, и они не могли дождаться конца уроков. Припав к холодному стеклу, друзья с жадностью следили, как старшеклассники раскатывают горку и лепят снеговика. Но наконец-то раздался звонок с последнего урока. «Ура!» – подскочил Алёшка и подбросил вверх пенал. «Алексей, я еще не сказала, что урок окончен!» – строгим тоном остановила его Марина Валентиновна. Алёшка потупил взгляд и опустился на стул. «На улице сильно похолодало и гололёд», – предупредила учительница. «Будьте очень осторожны по дороге домой. Ну все, теперь можете идти». «Ура! Все на горку!» – взорвался класс. Алёшка все никак не мог застегнуть курточку. Молния заела. Он с завистью смотрел на Костика, который уже взбежал на горку и, плюхнувшись на портфель, поехал вниз. Наконец-то молния поддалась, и Алёшка побежал следом за другом. Сердце трепыхалось от радости, дыхание сбивалось. «Эх, прокачусь!» Алёшка бросил свой ранец под ноги и уселся сверху. Ранец чуть проехал, заскрежетал замками и притормозил. «Чего ты встал?» – услышал Лёшка за спиной. Он оттолкнулся ногами, но, проехав совсем чуть-чуть, портфель снова остановился. Под Лёшиным напором ранец повернулся в бок, а затем и вовсе развернулся так, что Алёшка покатился задом наперед. «Давай, давай!» – поторапливали Лёшу сверху. Он оттолкнулся еще, но на этот раз ранец остановился на месте, а Лёша покатился вниз на спине. Стукнувшись внизу головой о чьи-то ноги, он поднялся. Злосчастный ранец отпихнули в сторону, и он так и остался лежать на обочине горки. «Ой, не могу! Как ты здорово с горочки задом наперед съехал!» – хохотал Костик, спустившись с горы второй раз. «Дай прокатиться!» – Лёша кивнул на портфель друга. «Еще чего!» – рыжие брови взметнулись вверх. «У тебя свой портфель есть, вот на нем и катайся, а я на своем поеду». «Ну и подумаешь!» – пожал плечами Лёша. «Не очень-то и хотелось». «Ну, тем более», – расплылся в улыбке Костик, – «не хочешь, как хочешь». Он подхватил портфель и помчался наверх. Лёша покосился на свой ранец и пошёл на горку без него. Он решил съехать на ногах. Но держать равновесие в такой толчее, когда тебя все подпихивают и подталкивают, оказалось делом очень нелёгким. В результате Алёша упал, на него налетел мальчишка из параллельного класса, а сверху ещё кто-то. «Ой-ой-ой, не могу! Ну и куча мала!» – засмеялся Косточка, когда Лёшка стряхивал с куртки и брюк снег. «Чего смеёшься?» – зыркнул он на розовощёкого товарища. «Я чуть штаны не порвал, а ему смешно!» Но Костик его не слышал. Он уже снова поднимался на горку. А Лёшке кататься совсем расхотелось. «Лучше в снежки поиграть», — решил он. Когда Костик съехал с горы, Алёша встретил его снежным залпом. «Ты чего? Так нечестно!» — увертывался от снежков Костик. «Давай, защищайся!» Алёша попал снежком Костику по плечу. «Ах ты так! Ну, держись!» Косточка наклонился, чтобы сделать снежок. Алёшка тоже не терял время даром. Он лихорадочно шарил вокруг себя руками, сгребая снег. Под руки попалось что-то твёрдое, но рассматривать было некогда, потому что Костик начал атаку. Его снежок угодил Лёше прямо по спине. Лёша тут же ответил залпом. Приготовленные снежки один за другим полетели в Костика. Когда Лёша замахнулся вдруга последним заготовленным снежком, Костик взвизгнул и, схватившись за голову, рухнул на колени. «Ага, знай наших!» – ликовал Лёша. Его снежок угодил Костику прямо в лоб. Алёша лепил новый снежок в ожидании, когда Костик поднимется. Но друг сидел нагнувшись и ныл. Лёша подошёл ближе. «Ты чего?» – толкнул он его в плечо. Костик поднял заплаканное лицо. На лбу синела шишка. «Ты что, совсем камнями кидаться?» – закричал он на Лёшку. «Я не камнями, я снежком!» – промямлил Лёша, переводя взгляд со своих рук на Костину шишку. Он никак не мог понять, как это получилось. Ну да, что-то твёрдое ему под руку попадало, но он совсем не придал этому значения. «А если бы ты в глаз попал?» — ревел Костик. — Тоже мне друг называется. — Сам виноват. Пошел в атаку на меня. Надо было уворачиваться вовремя. — Надо смотреть, чем кидаешь. Костик вскочил на ноги. Глаза его сверкали холодными льдинками. Одной рукой он прикладывал к шишке снег. — Вот если бы я тебя так, что тогда? — «Я же не специально! Я не видел, что там камень!» – тоже стал кричать Лёша. «Откуда я знал, что ты не увернёшься?» «Откуда знал, да?» – Косточка брызгал слюнями. «А вот я тебе сейчас как задам!» Он подхватил портфель и с размаху стукнул Алёшку по голове. В глазах потемнело. «Ты что, совсем?» Алёшка кинулся на друга с кулаками. Растащили их старшеклассники. «А ну быстро по домам, а то сейчас к директору отведём!» – припугнули они. Алёшка пошёл за ранцем. Когда он надел его на плечи и оглянулся по сторонам, Костика нигде не было. Алёшка повертел головой и увидел друга, спешащего в сторону дома. «Ну и подумаешь!» буркнул Лёшка себе под нос. «Обиделся, видите ли, сам виноват». «Нет, ну надо же, ещё портфелем по голове. Совсем уже». Пока Лёшка дошёл до дома, настроение окончательно испортилось. «Тоже мне друг называется», — думал он. «Я же не специально, а он-то хорош гусь». Во дворе его встретила Юля. «Зима пришла! Зима пришла!» – с криком подбежала она к брату. «Давай в снежки поиграем!» «Отстань!» – рыкнул на нее Лёша. «Ну давай, пожалуйста!» – не отставала Юлька. «Снег такой пушистенький!» «Не хочу!» «Лёш, а ты на саночках меня прокатишь?» Юлька прыгала перед ним, мешая идти. «Не прокачу! Да уйди же ты!» И Лёшка пихнул сестру, она шлёпнулась, подняв облачко снежной пыли. «Мама! Лёша меня толкнул!» И Юля с криком побежала в дом. «Пусть не крутится под ногами, как собачонка!» – буркнул Лёшка. «Я не собака!» – не на шутку разревелась Юля. «Лёша!» – всплеснула руками мама. «А чего Лёша? Чуть что так Лёша! А что я такого сделал?» Лёша бросил куртку на пол и побежал в свою комнату. На следующее утро, когда Лёша подходил к перекрёстку, где они обычно встречались с Костиком, он увидел, что Костик уже перешёл дорогу и идёт в школу совсем один. «Ты посмотри, не подождал, ну и не надо!» – успокоил сам себя Лёша. «Я и без него дорогу знаю!» Алёша ускорил шаг и на школьном крыльце догнал Костика. Того остановил здоровенный старшеклассник. Он снял с Костика шапку и хохотал, тыча пальцем ему прямо в лицо. «Ну не, вы только посмотрите, рыжий, да еще с бланшем под глазом!» «Не твое дело!» – Костик выдернул шапку из рук обидчика. Леша было кинулся на помощь, но остановился. «Все, теперь он мне не друг!» Пройдя мимо, он лишь искоса посмотрел на бывшего товарища. Костик вошел в класс уже после звонка. Волосы его были взъерушены, на лбу и под глазом красовались синяки. По классу прокатилась волна смеха. «Костя, что с тобой случилось?» – развела руками Марина Валентиновна. «Ничего», – зеленые глаза пробурлили Алешку. «Подскользнулся». «Но я же вас предупреждала, ребята, чтобы вы были осторожными!» – покачала головой учительница. Все перемены Лёша и Костик не разговаривали. Домой они тоже шли порознь. На следующий день в субботу Лёша с тоской смотрел на снег во дворе. «Эх, если бы они сейчас с Костиком покатались на санках!» Но Костик не приходил и не звонил. Дружба у них разладилась. «Ты что, сегодня гулять не собираешься?» – спросила мама, когда вся семья обедала за большим столом. «Не-а», – мотнул головой Лёша и опустил взгляд в суп. «Ты что, посмотри, какая красота на улице!» Алёша перевёл взгляд в окно. День был солнечный и безветренный. Снег на деревьях и крыше сарая переливался блёстками, так и маня на улицу. «Не, не хочется!» – выдохнул Лёша. «Может, ты заболел?» Мама протянула руку к Лёшиному лбу. «Да нет, температура нормальная». «Ты, может, Костика в гости ждёшь?» – не унималась мама. «Нет, никого я не жду», – пробубнил Лёша с полным ртом. «Кстати, а куда это Костик пропал? Не звонит, не заходит?» – спросил папа. «А он это, заболел!» – выпалил Лёшка, чувствуя, как запылали щёки. «А что с ним?» «Да у него кашель сильный и температура!» – сочинял на ходу Лёша. «Так это он, значит, с температурой вдоль речки бегает?» Папа отложил ложку и заглянул Лёше прямо в глаза. По спине пробежали мурашки. «А когда ты его видел, пап?» – спросил Лёша. «Когда из магазина возвращался, видел, как он и еще двое мальчишек вдоль речки бегали, снежки в воду кидали». «Может, ты перепутал, пап?» – предложила мама. «Ну уж нет, Костика ни с кем не спутаешь, его рыжие волосы из-под шапки издалека видны». Папин взгляд ждал пояснений. «Ну, наверное, уже выздоровел», – пожал плечами Лёша. «Нет, они, наверное, поссорились», – предположила Юля. «Ничего мы не ссорились. Вечно ты лезешь, куда тебя не просят», – нахохлился Лёшка. «Ну, заноза!» Выходные тянулись очень долго. воскресенье тоже идти на улицу не захотелось, и Лёша решил рисовать. Он разложил у себя на столе альбом и краски. Принёс из кухни стакан чистой воды, чтобы мыть кисточку. А Лёша уже представлял себе будущий рисунок, когда в комнату вошёл папа. Он присел рядом и сказал: «Я хочу тебе кое-что показать, сынок». Лёша сразу понял, что предстоит серьёзный разговор, и отвёл взгляд. «Набери-ка на кисточку чёрной краски», – попросил папа, «и капни одну капельку в стакан с водой».
«А зачем, пап?»
– Лёша округлил глаза. «Сделай, потом поймёшь». Лёша набрал краски, поднёс кисточку к стакану. Они с папой внимательно следили, как чёрная капелька на кончике кисточки становилась всё больше и, наконец, оторвалась и упала в воду. Через какое-то мгновение небольшое серое пятнышко полностью растворилось в прозрачной воде. «Ну а теперь, Лёш, выпей эту воду!» – папа протянул ему стакан.
«Как это выпей?» – удивлённо заморгал Лёшка. «Теперь эту воду пить нельзя, она грязная».
«Ну скажи, а вот если бы сейчас Юля посмотрела на эту воду, она заметила бы, что в ней что-то не так?» Лёша наклонил голову, внимательно посмотрел на стакан. Вода была абсолютно чистой.
«Да нет, Юля бы не увидела», – почесал он макушку.
«А ты добавь еще немножко краски». Лёша повозюкал кисточкой по акварели и капнул в стакан еще пару капелек. Они тоже быстро растворились в воде. «Ну что, будешь пить?» Папа чуть приподнял стакан.
«Еще чего?»
Сдвинул брови Лёшка.
«Я не глупый это пить».
«Ну, конечно, ты же знаешь, что вода нечистая».
«А вот Юлька выпила бы», оживился Лёша. «На вид-то не скажешь, что ты в воду краску капнул».
«А теперь помой в воде всю эту кисточку». Лёша, что из силы, колошматил кисточкой по стакану, закручивая водоворот. Вода тут же помутнела.
«Ага, потемнело!» – воскликнул Лёша. «Теперь уже все поймут, что эту воду пить нельзя».
«А ты ещё добавь краски», – сказал папа. Лёша повозил кисточкой по краске, потом тщательно вымыл её в стаканчике. Вода стала грязно-серой.
«Фу!» фыркнул Лёша и скривил губы.
«Можешь теперь вылить эту воду и набрать снова чистой. Только неси стакан осторожненько, чтобы на себя не разлить».
«Не переживай, пап, я и сам не хочу испачкаться».
Сосредоточив взгляд на стакане, Лёша быстрым шагом направился в кухню. Через несколько минут он уже вернулся в комнату с чистой водой. «Вот смотри, сынок». Папа взял из его рук стакан. «Человек рождается с чистой душой, такой прозрачной, как сейчас вода в этом стакане. Но потом он подрастает и начинает делать плохие грязные дела. Бог называет это грехом. Сначала один плохой поступок, потом другой. Другие люди могут сразу не заметить этого, потому что обычно человек скрывает свои грязные поступки. Но сам-то он знает, что его душа уже не такая чистая, как раньше». А один плохой поступок, как снежный ком, влечет за собой другой. И постепенно чернеет душа у человека. Тогда уже и остальные люди начинают видеть, что он изменился. И характер его, и поступки изменились. И начинают добрые люди такого человека избегать. Помнишь такую поговорку? «С кем поведешься, от того и наберешься».
«Помню», — Алёша опустил взгляд.
«А чтобы не испачкать от такого человека свою душу, стараются добрые люди его сторониться, а дружить с теми, у кого душа чистая. Вот и остается этот человек один или в окружении таких же, как он, с грязной душой».
«А что же теперь? Никогда им душу свою снова чистой не сделать?»
Алёшка покосился на стакан.
«Но почему же? Есть один способ».
«А какой?» оживился Лёша. «Разве ты забыл, что с неба льётся Божья милость, которая может смыть всю грязь, убелить душу любого грешника? Для этого надо лишь попросить прощения у Бога и у людей, которых ты обидел. Ну и, конечно, потом стараться беречь свою душу от плохих дел». как я узнаю, что это плохо, что от этого душа моя испачкаться может?» – изогнул брови Лёша. «Узнаешь!» – и папа положил ему руку на плечо. «Обязательно узнаешь, если к сердечку своему прислушиваться будешь. А если в чем сомневаешься, у тебя есть мама и я. Мы всегда тебе совет дадим. А вот если, например, меня кто-то обидел, что у него тоже душа темнеет?» «Тоже. Только каждый человек за себя перед Богом ответ держать будет. Так что если тебя кто-то обидел, ты в первую очередь должен его простить».
«Ага, а если я не специально, он специально?» – подскочил на стуле Лёша.
«Тише, тише!» – усмехнулся папа. «Когда ты его простишь, тогда и ему у тебя прощения попросить легче будет».
«И что, душа снова станет светлой?»
«Обязательно!» – Алёша опустил взгляд. «Ладно, сынок, ты тут подумай над тем, что я тебе сказал, а я пойду маме на кухне помогу». Лёша крутил в руках кисточку и смотрел на стакан с водой. Рисовать ему совсем расхотелось. Он вспомнил, как поссорился с Костиком, как наврал родителям, накричал и толкнул Юлю. «Наверное, меня душа уже потемнела», — решил он, «раз папа это заметил и обо всем догадался». Алёшка зажмурился, стараясь заглянуть внутрь себя. «Может быть, увидит?» И вот перед ним появился чумазый мальчик в грязных лохмотьях. Длинные слипшиеся волосы закрывали лицо, а сквозь них смотрели знакомые карие глаза. «Да это же я! Я так испачкался!» – встрепенулся Лёша. «Папа, мама!» – кричал Лёша, забегая в кухню. «Мне вам срочно надо кое-что рассказать!» Спать Лёша ложился очень спокойным. Теперь-то он знал, что все его простили. И Бог, и папа с мамой, и даже Юля. Осталось только помириться с Костиком. Но это он сделает завтра, перед уроками. Он специально попросил маму разбудить его пораньше, чтобы встретить своего друга возле дома и по дороге в школу обо всем поговорить и попросить прощения. Конечно же, Костик его простит, в этом Лёша не сомневался. Они же друзья. «Дорогой друг, люби Бога, проси Иисуса в молитве помочь тебе быть послушным, дружелюбным. Проси, чтобы Господь помог тебе не капризничать, не обижаться, не говорить плохих слов, но всегда радоваться и помогать своим родителям, сестренкам, братишкам, дедушке, бабушке. И тогда у тебя будет хороший и крепкий дом. Это твоя жизнь. Потому что твои слова и дела, они будут хорошими, будут радовать окружающих людей. Дом будет крепкий, он устоит, что бы ни случилось. Если тебя обидели, обманули или с тобой еще что-то случилось, помни, что с тобой всегда пребывает Господь. Да благословит тебя Господь в правильном строительстве своего дома жизни».
Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!